Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Ренацкий. Это подкаст «Наше время». На связи школа «Мастерс». Мы продолжаем цикл «Большие разговоры», диалоги с главными героями российской культурной жизни, с теми, без кого нас невозможно представить и еще труднее понять. Сегодня нашей гостьей станет Юлия Бедерова, обозреватель издательского дома «Коммерсант» и один из самых тонких и глубоких авторов, которые пишут сегодня в России о музыке и о музыкальном театре. У нашей сегодняшней беседы есть вполне конкретный, как принято говорить, информационный повод. В минувший понедельник отметил свой 50-летний юбилей Дмитрий Черняков, выдающийся оперный режиссер, художник, подвижник, культурный герой, который сделал уникальную международную карьеру и радикально раздвинул наше представление о том, каким может быть современный оперный театр. Вот о том, как это у него получилось, мы сегодня попробуем поговорить. Юль, дорогая, добрый день. Когда мы задумывали выпуск этого подкаста, мы говорили с вами о том, что нам хочется поговорить о Чернякове не только для того, чтобы обозначить его всемирное историческое значение, но прежде всего потому, что он и его спектакли уже очень давно являются очень важной частью нашей жизни. Потому что в какой-то момент стало понятно, что для очень большого количества людей жизнь буквально меряется отрывками от одной премьеры Чернякова до другой. И многих из этих людей именно Черняков впервые привел в оперный театр, где они остались надолго.
Всемирное историческое значение Дмитрия Феликсовича Чернякова, я считаю, сегодня было бы важно попробовать проговорить, поскольку это действительно какая-то огромная часть нашей жизни, нашей не только тем, кому 50, ну и тем, кому 60, и тем, кому 30. Это, конечно, удивительный какой-то случай и очень важный. И тут, конечно, вот поколенческий вопрос меня на самом деле как-то сильно интригует и затрагивает, поскольку это такое поколение очень важное, очень принципиальное, мне кажется, для нашей какой-то текущей современности и культурной ситуации, и психологической ситуации, и на самом деле не только культурной, и психологической, а вообще для извините, страны, я даже думаю, что это поколение, оно же двумя ногами в двух реальностях, это люди, которые жили при советской власти. И хорошо так, ну, в смысле хорошо, не в смысле хорошо жили, а, в общем, довольно сознательно жили и через родителей, и через себя, пропуская этот опыт, и потом пропуская через себя и через родителей и детей опыт всей трансформации культурной и политической, экономической, и вообще социальной. И люди, которые сделали и делают наш настоящий, к этому поколению принадлежит не только Дмитрий Феликсович, но и еще некоторые крайне яркие фигуры, во многом близкие, и в том числе фигуры, которых объединяет последний номер журнала «Школа Мастерс». Да, это и Яхо Джановский, и Теодор Курензис. Это все люди одного поколения и, вероятно, какой-то общей ментальной, психологической, эмоциональной судьбы, в чем-то общей, в чем-то схожей. Тут это какой-то ужасно интригующий, мне кажется, момент, и не хотелось бы его упустить. Хочется еще сказать, что вот лично я, например, не могу считать себя, ну, каким-то одним из главных знатоков метода творчества, больше того, ну, даже всего корпуса произведений этого автора, поскольку режиссер у нас автор давно уже, соавтор как минимум. Есть люди, как мне кажется, значительно более информированные, более погруженные, более точно знающие массу деталей и произведений, и смотревшие их и живьем, и в записях. И это тоже важно про самого Чернякова. Черняков каким-то образом умудрился, как мы знаем и понимаем, включить какой-то огромный, совершенно невероятный круг зрителей, слушателей, людей, которые готовы и хотят воспринимать оперный спектакль в постановке как минимум Дмитрия Чернякова, если не все на свете, то как минимум эту часть оперного театра люди готовы воспринимать буквально через себя. Мы прекрасно знаем, что люди идентифицируются с героями этих спектаклей, что люди, ну, идентифицируются буквально, да, мы знаем, насколько это, насколько много этого ощущения вот среди наших знакомых, среди тех, кого мы знаем или просто читаем, да, насколько много вот этого личного, очень персонального отклика на разные спектакли. Люди узнают себя, например. Да, это крайне распространенная такая, такой фокус спектаклей. Причем самые разные люди могут узнавать себя в одном и том же персонаже, например. И говорить, что это я, буквально, вот это я, и это даже не случайно, а это потому что, а это потому что обсуждение, потому что все носится в воздухе, или потому что многие друг друга знают. Удивительный такой эффект. И людей, которые, ну, крайне пристально следят за творчеством, тоже очень много. Плюс есть же такой эффект, что Черняков вытащил огромное количество людей в Европу, на Запад, а сначала вытащил людей смотреть оперу не в своем городе, а в другом городе, не на привычной сцене, а на другой сцене. Люди первый раз в жизни приходили в Большой театр на Воцика, когда была премьера Воцика, эпохальная, вот эта грандиозная, да, туда же приходило огромное количество людей, которые никогда в жизни не были в Большом театре и совершенно не стремились. И Черняков вытащил за собой людей из совершенно разных сфер куда-то в другие города, в другие страны, в другие реальности, в другие обстоятельства. Этих людей огромное количество. Это такой, если не общество, то сообщество. Но сообщество не закрытое, а именно вот какое-то такое облачное. Какое-то облако, да? Это, наверное, вот этот какой-то клауд такой. Куски ноосферы за ним буквально летят, едут. И тут, конечно, происходит какое-то удивительное пересечение границ, так что есть люди, которые знают гораздо больше. Что мы можем к этому добавить?
Ну, мне кажется, мы уже начали добавлять, потому что, во-первых, мало кому в голову приходило проводить такие поколенческие параллели, ведь всегда казалось, что Черняков стоит как-то на особенку, что он один и что он одинок. Но действительно, когда ты ставишь рядом то, что делают в своем искусстве Черняков, Хржановский и Курендис, хотя где, казалось бы, один, где другой, а где третий, да, вы затронули очень важную для всех для них тему, которая вообще кажется мне одной из ключевых и для творчества Чернякова, и для сегодняшней социокультурной повестки в целом, причем не только в России, но и на Западе. Это тема взаимоотношений нас сегодняшних с нашим прошлым, советским или несоветским. Эта тема, конечно, звучит в абсолютном большинстве постановок Чернякова, начиная с «Китежа», спектакля Мариинского театра 2001 года, который весь строился на диалоге с нашей культурной и бытовой памятью, начиная с концептуального диалога, который был в этом спектакле, с эскизами декорации Васнецова-Коровина к мировой премьере оперы Римского-Корсакова в 1907 году и заканчивая какими-то невероятно щемящими образами, скажем, из истории блокадного Ленинграда, которые в этом спектакле были. На этой неделе мы пересмотрели онлайн-премьеру «Садко», а кто-то, может быть, впервые увидел эту хронологически последнюю работу режиссера. Я напомню, что она была впервые показана в феврале в Большом театре. И весь спектакль вот на этой теме, на этой ситуации темпорального клинча строится. Вот как эти взаимоотношения времен устроены у Чернякова?
У меня какое-то очень специальное ощущение. Не мое ощущение специальное, а ощущение какое-то очень явное и какое-то очень пронзительной особости того, что Черняков, в принципе, делает со всеми этими конструктами прошлого, настоящего, советского, несоветского. Там что-то происходит очень особенное, что совершенно необъяснимо, вообще-то, на мой взгляд. Я пыталась, да, что-то пиша о Садко, потому что это очень яркий и важный спектакль именно на эту тему. Но вот ощущение необъяснимости того, что именно делает Черняков прошлым и с настоящим, оно какое-то очень, по-моему, важное и буквально центральное в его спектаклях. Почему меня сразу чуть как-то напрягает разговор о советском, потому что, да, действительно, вот в спектаклях Чернякова какие-то мысли и ощущения на эту тему встают в полный рост, при том, что он никогда, практически никогда ничего откровенно не показывает. Почему в «Ките» же, в сцене нашествия, возникал этот хтонический ужас, который можно было, вот он сам собой как-то ассоциировался с этой, ну, какой-то нашей генетической, психологической памятью об ужасе насилия тоталитарного, авторитарного. Почему он связывался с тем нашим опытом? И впрямую ли это делает Черняков? Нет, точно нет. Больше того, в огромном количестве его спектаклей, может быть, это мой собственный дефект, я знаю очень хорошо небольшое количество людей, которые читают разные метафоры в черняковских спектаклях, ну, назовем их метафорами, предположим, каким-то абсолютно однозначным образом. Как можно было не понять, что происходит, если вот тебе показывают вот то-то и то-то, там, не знаю, блокадные саночки. У меня есть дефект, наверное, связан с моим личным восприятием. Я почти никогда не воспринимаю конкретно. У меня не получается сразу, да, вот сразу как-то вот какой-то символ, какую-то сцену прочитать конкретным, совершенно однозначным образом. Но я думаю, что дело не только в моем этом дефекте. Когда мне показывают блокадные саночки, я не сразу соображаю, что это блокадные саночки. Однако конфликт иллюзии и реальности, да, разрушение мира, ощущение катастрофы, ощущение крушения мира, именно какого-то персонального мира, частного мира, мира, связанного с культурой, ну, не побоюсь этого слова, там, с европейской, предположим, культурой, художественной культурой, и ощущение насилия и погибания у меня, тем не менее, есть, и оно есть у всех. И у тех, кто читает блокадные саночки, как именно блокадные саночки, и у тех, кто, как я, не сразу читает их как блокадные, а читает их просто каким-то поэтическим образом. Мне кажется, что то, что делает Черняков, вот устроено таким каким-то плохо объяснимым, но, тем не менее, очень его точным способом. Он не выстраивает, как мне кажется, на сцене исключительно такую все разъясняющую психодраматическую конструкцию с точными значениями, закрепленными за некоторым знаком. Он все-таки делает что-то другое. И хотя мы тут много с коллегами говорили о том, что, может быть, ранний Черняков или какой-то средний Черняков – это такой настоящий театр психологической драмы, а сейчас что-то меняется, потому что сейчас действительно мы видим, как эти вот нейрохирургические такие операции, раскрываем оперную драматургию и сшиваем ее заново опять. Все нервы, каждый вот этот нейронную связь сначала раскрываем, потом сшиваем по психологическим мотивам. А сейчас происходит что-то другое. Так мне кажется, что и в раннем, и в среднем, и вот, как это принято говорить, зрелый, да, зрелый Моцарт, вот, зрелый Черняков, и сейчас происходит что-то такое же. И в раннем, и в первом «Китеже», условно говоря, 20-летней давности, и в более позднем «Китеже» происходит что-то одинаковое, хотя акценты меняются. Это какое-то море поэзии. О прошлом, действительно о прошлом и о настоящем. Но это прошлое далеко не всегда является конкретно советским или конкретно западным. Опять же, про разночтение, я помню, как во втором «Китеже», кульминационных, тоже страшных сценах, я знаю, что они читаются по-разному разными людьми. Да? Для меня это какая-то гибель современной Европы скорее, чем, может быть, что-то. Да? Для кого-то другого это цитата к 90-м. Вот все эти гопнические капюшоны. Я их переживала как абсолютно современные вещи, а не реминисценцию к диким 90-м. То есть, к чему я пытаюсь вести, видимо, к тому, что прошлое и будущее у Чернякова, видимо, таким специальным образом сделано, что между ним собственно, нет границы. Ты можешь ощущать как прошлое, как разное прошлое, какие-то вещи, и ощущать настоящее заново.
Я в этом смысле, раз уж мы заговорили о Мариинском Китеже Чернякова, вспоминаю еще одну сцену из этого спектакля, спектакль, с которого в истории российской оперы началась новейшая эпоха. Это эпизод в Великом Китеже из третьего акта спектакля, когда на пустой сцене Черняков выстраивал рядами хористов, которые были одеты в костюмы совершенно разных эпох. Там от старинных платьев до платьев начала 20 века, до современной одежды. Это был очень лаконичный, очень ёмкий образ России, русского мира. Почему я об этом сейчас вспомню? Потому что среди этой толпы был один из героев оперы, князь Юрий Всеволодович, который был одет Черняковым в костюм такого позднесоветского чиновника. И в этой характеристике не было никакой иронии или никакой отрицательной краски. Это ужасно важно. Это был мудрый, чудесный персонаж, который вызывал у зрителя невероятную эмпатию. Вот это очень, на мой взгляд, показательный пример в том, что касается отношения Чернякова к прошлому. Он совершенно лишен какой бы то ни было оценочности.
Во-первых, получается, что пустая сцена у Чернякова – это какое-то невероятно значимое пространство в разных ситуациях. Ну, я вот там придумала себе про Садко, да, вот эту ассоциацию, что это пустое пространство работает как лес, как сад, который у Чернякова нагружен, кажется, таким каким-то смыслом и значением свободы, что ли, да? Причем тоже такой какой-то многозначный. И это позволяет нам в том числе, да, действительно говорить о том, что вот знаки не прикреплены, не привязаны накрепко к своим значениям. Это, наверное, действительно какое-то очень общее свойство разных спектаклей. Они создаются вот каким-то сетевым таким образом. Вот с одной стороны, да, не нагружены ни отрицательным, ни положительным значением многие очень вещи. Они воспринимаются как атмосфера, они воспринимаются как воздух. С другой стороны, ощущение какой-то совершенно сокрушительной горечи, стыда, боли, ужаса от этих ненагруженных, ни отрицательными, ни положительными значениями, не только персонажей, а рядов взаимоотношений, вот ощущение этой боли, оно совершенно поразительное, при том, что тебе, в общем-то, ничего больного так на сцене не показывают часто. Часто это, в общем, в основном игрушки, действительно, какие-то такие домики, лошадки, деревянные юла, там что-нибудь. И вот и это ощущение боли связано не с трогательной пронзительностью, а ощущение боли связано с тем, как отрывающиеся от своих значений знаки начинают все-таки связываться с какими-то значениями внутри нас. Мы их связываем дальше по-своему. И то, что мы чувствуем, заставляет нас переживать боль. Вот почему я, конечно, совершенно, ну, с невероятным каким-то изумлением смотрела Садко, в том числе потому, что нам предлагается пережить некий опыт восстановившегося на наших глазах прошлого, и от этого восстановления становится так больно, так как-то страшно, одиноко и потеряно, казалось бы, от счастья, да, от счастья, что мы, наконец, восстанавливаем какие-то мозаики, какие-то элементы, наконец-то сбываются все наши мечты, нам придумали парк исполнения желаний, хотите, пожалуйста, да, вот. И все, и вот эта боль от того, что ты открываешь тюлевые занавесочки прошлого, будь оно советское, не советское, неважно, мы советские в прошлом, но мы и другие тоже, да, и это тоже такое свойство поколения Черняковского, вот этих разных удивительных художников, они объединяют не только прошлый опыт с современным, но еще и локальный опыт с общеевропейским и с разными локальными другими опытами тоже. Это такие свои среди чужих и чужие среди своих, а для русской культуры это, между прочим, страшно важное вообще история. Она, конечно, вообще в принципе важная. Любой Ланселот, любой пришлый рыцарь, который вот и про там знает, и про тут, и а тут действует, ну, с двойными, тройными, пятерными валентностями. Любой Ланселот — это такая очень важная штука во всей европейской истории. Я только сейчас просто вдруг подумала, что этот шварцевский дракон и какой-нибудь чудо Элианы Карнгольда с этим персонажем, который называется странник, чужой, как-то так, без имени, что это, в принципе, вообще одна и та же сказка, не говоря уж о том, что она в одно и то же время написана. Но для русской культуры вот это, вот этот свой среди чужих, не к ночи быть помянутый, это ужасно важная категория. И, соответственно, опыт прошлого мы можем чувствовать не только своего, но и чужого тоже. И можем его как бы как-то связывать, как-то с ним идентифицироваться. Ну и, конечно, еще один фокус совершенно потрясающий, который Дмитрий Феликсович устраивает, это вычеловечивание прошлого. Когда вы вспомнили про эти хоровые массы, через которые вроде как Черняков разговаривает о коллективности, о мифах и муляжах и конструктах коллективного прошлого, через эти хоровые массы, которые, кстати, очень-очень по-разному, да, везде у него сделаны, и очень сильно в зависимости, между прочим, от музыки, от, собственно, музыкальной драматургии, они сделаны очень по-разному, и от смыслов, и самого устройства оперного они сделаны по-разному. Но через них, да, идет разговор о коллективных фантомах прошлого или о коллективном давлении, которое настоящее производит на нас, чтобы эти фантомы прошлого защитить или их овеществить, зафиксировать, да, не дать им расплыться, не дать им нам жить, собственно говоря, да, как вот про что идет, собственно, разговор в Садко. Через них Черняков разговаривает про коллективность. И тем не менее, в этом же процессе, в процессе этого же самого разговора, начинается разговор о вычеловечивании обратном, о персональном проживании прошлого, которое может персонально позволить проживать настоящее. Вот эти какие-то удивительные трюки туда-сюда, переходы, они связаны очень с переходами между реальным и воображаемым, мнимым и подлинным, правдой и неправдой, да. Это все прямо в спектакле, прямо по музыке делается, из музыки берется. Вообще, прошлое, если уж действительно про советское разговаривать, оно же непереносимое, оно непереживаемое, да? Наверное, поэтому это мы тут, поскольку мы тут вообще так как бы, да, вот обо всем разговариваем, можем позволить себе какие-то дурацкие обобщения. Оно не проживается, не переживается, в том числе потому, что оно непереживаемое и непереносимое. А вот в спектаклях мы его проживаем и переносим. Без этого очень сложно было бы жить.
Тут я, естественно, не могу не спросить вас о ДАУ Хржановского, в котором Черняков, кстати, снимался. О проекте, для которого все эти темы, в частности, темы проживания, переживания прошлого и его непереносимости, невероятно важны.
Вот разные, да, виды искусства, разные события, разные методы, разные восприятия. А есть что-то общее, мне показалось, оно заключается в том, что способ конструирования, моделирования каких-то совершенно новых взаимоотношений между реальностью и нереальностью для слушателя, для того, кто это воспринимает, это их, между прочим, мне кажется, роднит. Может, это безумная, конечно, идея, но, в принципе, это не театр и не кино ни в одном случае, ни в другом. Это моделирование какой-то ситуации, в которой опыт восприятия в результате запутанных отношений между реальностью и нереальностью, кто ты здесь, когда ты это смотришь или слушаешь, да, где ты находишься, ты на сцене или в зале, ты на экран смотришь или это с тобой что-то происходит. Вот в результате этих отношений этот опыт, он становится какой-то совершенно уникальный, совершенно новый. Это что-то вообще другое между... Ну, это ближе, конечно, все ближе к современному искусству, а не к тому, как мы привыкли воспринимать даже самый интересный оперный театр или самое удивительное кино.
Ну, поскольку наша беседа вращается вокруг сложных взаимоотношений прошлого и настоящего, мне кажется, очень важно поговорить о контексте того времени, когда Черняков делал свои первые шаги на сцене. Свой первый большой оперный спектакль «Молодой Давид» по партитуре Владимира Кобякина он поставил в 1998 году. А свой первый большой спектакль на столичной сцене, как мы помним, тот самый «Мариинский кетиш» в 2001. С точки зрения как бы историографии мы про это время более или менее все понимаем. Это золотой век режиссерского театра в опере, и выход Чернякова на сцену был, конечно, подготовлен несколькими режиссерами старшего поколения, и Дмитрием Бертманом, и Юрием Александровым, и Александром Галибиным. Но я хотел бы поговорить о том, как эта эпоха ощущается сегодня чисто эмоционально. Что это был за театр? Что это было за время?
На уровне эмоциональных ощущений это был театр открывающийся. Это был театр открывающегося занавеса и открывающихся вообще всех пространств. И это был театр, который открывался по отношению к вообще контексту искусства современного, несовременного, разного. Тогда как будто вот на эмоциональном уровне, если да, говорить, как будто эти все стеночки рухнули, все стало безумно проницаемо. И вот то, что недавно, по-моему, Оля Федянина написала в день рождения Дмитрия Феликсовича, что Дмитрий Феликсович рассказал нам о том, что опера – это тоже драма. А то невыносимо вот с этой вашей оперой вообще дело иметь. Но он рассказал, что это тоже драма. Я-то как в любом случае хочу добавить, что рассказал, что тоже драма, но рассказал, что музыкальная драма. Никак не замена оперного театра драматическим, а именно музыкальная драма. Кроме того, это был театр, открывающийся границ, конечно же, с Европой, с миром. Ездили тогда, может, не сразу очень много, но ездили и писали много об этом, и рассказывали. И критериев никаких вообще ведь не было, ну, вот каких-то четких и понятных. Да? Критерий был вообще на самом деле один. Кто лучше умеет читать Покровского, да, «Заветы» Покровского, настоящий живой психологический театр делал Покровский в поздние советские годы. И по этой линии, между прочим, проходило удивительное размежевание, когда одни говорили, что это мертвый театр, умерший навсегда, и больше его нельзя воскрешать, и не нужно, и это абсолютно, может, и возможно, но ни в коем случае не нужно. А другие, например, говорили, что нет, собственно, Покровский и оставил нам заветы психологического театра. И вот по этой линии, да, какое-то шло совершенно удивительное размежевание. Это действительно было время театра Александрова, театра Бертмана. Уж что только там они не творили. А творили они всякое, всякое разное. А еще это было время новой музыки. И это вот тоже, мне кажется, довольно важно. Новой музыки, и в том числе открывающейся новой оперной музыки. И то, что делал Кобякин тогда, невероятно важно. Или была, например, Кобякинская опера НФБ, кажется, если не путаю, она так называлась, по Достоевскому, и была она не в России, а в Германии, на фестивале в Локкуме, который делал Алексей Парин, и ставил этот спектакль «Кама Гинкас», и вот это был тоже, конечно, совершенно какой-то сокрушительный пример. Пример и опыт, даже не пример, а именно опыт вот этих вдруг просто растворяющихся на глазах границ между драматическим и оперным театром, между европейским и русским театром. Вот когда все растворяется на глазах, тогда все и начинает двигаться. И то, что первый спектакль Чернякова вот такой, да, значимый оперный, это «Молодой Давид» Кобякина, это важно, и это как-то про многое говорит. Это совершенно другое устройство оперного театра на уровне музыки, на уровне самой партитуры. Это совершенно другое устройство оперного театра на уровне интонации музыкальной, да, на уровне музыкального времени. И то, что с этим можно работать, да, то, что это можно превращать в какие-то удивительные, совершенно открытые для зрителя-слушателя вещи, вот это было важно. Вот это было такое время. А потом оно начало сильно меняться. Да? Потом, это было время реконструкции Большого театра. Это было время Иксанова. Это было время, когда Черняков ставил «Похождение повесы», маленький камерный спектакль, который, как почти все остальные спектакли Чернякова, на сцене Большого театра не задержался. Вы спрашиваете, каким был тот театр? Вот этот сегодняшний театр Чернякова именно на сцене Большого театра, а я вообще считаю, что Черняков вообще-то всегда разговаривает с той публикой, с тем залом, с тем временем, в котором он ставит спектакль. И это не популистское или там какое-то актуальное искусство, а это вот то самое какое-то невероятно многозначительное, многозначное искусство, про которое мы уже тут проговорили, но оно, тем не менее, фантастическим каким-то образом разговаривает именно с тем залом, именно с тем временем, именно с тем контекстом, в котором оно ставится. И по моим ощущениям, Садко, конечно, закрывает эпоху того театра, про который мы сейчас с вами вспомнили. Закрывает уже сильно во времени, в котором про тот театр уже как бы даже и не вспомнишь. Каким сейчас будет театр, я говорю о нашем театре, но тут можно пофантазировать и про мировой театр, который вообще тоже будет меняться, хоть это и не планировалось заранее, но тем не менее будет. А наш так 100% будет, да, и эпоха того театра этим спектаклем сегодня закрыта.
Для меня в этих ваших словах ужасно важно то, что фигура Чернякова по первости, по крайней мере, скажем, во времена молодого Давида, не воспринималась публикой в штыки, не воспринималась как фигура радикального художника. Это восприятие Чернякова и его театра, видимо, появилось позже. Да? Казалось бы, прошло всего 3 года, но разница между самой социокультурной акустикой, в которой он работал между 1998 годом и 2001 годом в России, была очень сильна.
В «Молодом Давиде» ведь было еще ощущение, что нет здесь полемики с каким-то оперным театром с большой буквы. Вот там, с оперой Ивановной как жанром или с оперным Ивановичем театром как с институцией. В этом полемики вообще никакой не было. Это было все вообще другое. Когда там в театре Моссовета происходили огромные фестивали, Гёте-институт, который устраивал, и мы там играли музыку к «Немому кино», или происходили какие-то перформансы. И, ну, «Молодой Давид» был, в общем, из той же оперы. Он про институциональный пафос не разговаривал вообще.
А Китиш уже разговаривал.
И тоже был абсолютно органичен. И тоже не было никакого ощущения слома, влома, разрыва стандартов. Нет, так даже приезжали. Гергиев начинал приглашать каких-то европейских режиссеров периодически в Мариинку. Как-то это было все очень органично. Просто это ломало собственные представления о том, что вообще можно представить себе и как можно что-либо проживать или переживать. Еще же у Чернякова есть потрясающая способность раскрывать музыку для тех, кто ее, например, не очень хорошо любит, я бы так сказала. Вот я, например, Чайковского полюбила через Дмитрия Феликсовича, при том, что у меня есть музыкальное образование, я как бы должна знать и любить и ценить. Я не могла это слышать. Через Чернякова я Чайковского совершенно пережила по-другому и научилась эту музыку слушать. То есть это я тут не про то, что тому, кто музыки не знает, Черняков может ее показать, а он ее показывает просто вообще иначе. Она начинает звучать просто совершенно каким-то абсолютно другим образом. То есть эти вещи ломались на Китеже. Хрестоматии, конечно, ломались в голове собственные, а их там выстроено просто целые книжные шкафы. Не в смысле многих знаний, а в смысле многих полочек и ребрышек, да, вот это вот на одну полку никак не полезет, потому что ты не знаешь, что это можно сзади протянуть. Это Черняков делал. А так это воспринималось абсолютно органичным образом. Абсолютно органичным образом. А вот когда в «Руслане и Людмиле» открывалась сцена, и мы видели на сцене кокошники, матрешники и всю эту самоварщину совершенно потрясающую, вот это было, конечно, уже полемикой с залом, с ожиданиями зала, с идеями оперного театра как святыни, которая к тому моменту начинала реализовываться, начинала вступать в права. Споры-то были все 90-е, а вот выиграл спор оперный театр с большой буквы, конечно, тогда, когда, собственно, открывалась историческая сцена, и весь зал сидел и ждал, что сейчас откроется занавес, и там будут кокошники. И он этого дождался. А после того, что произошло после, Чернякова из Большого театра изгнали. Ну, сам ушел. Да? Ну, в общем, да. Что хотел сказать, то сказал. И это произошло, конечно.
Бессмысленно было бы спрашивать вас о том, какой из спектаклей Чернякова для вас самый важный. Но я напоследок спрошу вас все-таки, наверное, о самом трудном. Что для вас делает театр Чернякова таким привлекательным, таким интересным?
Я ведь не все спектакли видела. Я сразу предупредила, что я не тот человек, который смотрел все. Но из тех спектаклей, которые я видела, их довольно много. Ну, самые любимые для меня первый «Китиш» и второй «Китиш». Оба очень по-разному. Первый «Китиш» меня перевернул, а второй «Китиш» меня, наверное, сокрушил как-то на всю жизнь просто. И «Дон Жуан» еще невероятно любимый мой спектакль, такой относительно несостоявшийся, поскольку потом он приехал в Москву с другим исполнителем главной партии, Боско Охуса уже не было, и спектакль, в общем, не состоялся. И жаль мне это, потому что мои друзья, люди, с которыми мне хотелось бы это обсудить и разделить это чувство, сделать этого не смогли. А в «Эксе» это был совершенно потрясающий спектакль. Меня вообще больше всего, конечно, поражает взаимодействие Чернякова с музыкой. Вот то, что происходит у него с музыкой, а между прочим, у него ведь не очень такие, как сказать, не очень гармонически безоблачные отношения с дирижерами. Даже там, где происходит какое-то счастливое совпадение, да, даже там, где не происходит споров, или даже там, где мы не узнаем, что Черняков недоволен, или дирижер недоволен, или что-то они не поделили, или кому-то там одно нравится, другое не нравится. Даже в этих случаях, вот я не знаю, как там с Парсифалем, с Баренбоймом, где казалось, что происходит абсолютное слияние. И все равно стоит какое-то ощущение какого-то неразрешенного вопроса. Мне кажется, что Черняков, ведь он режиссер и сценограф, мне кажется, если бы он мог еще и продирижировать, то совсем был бы хорошо. Ну, то есть как хорошо? Мне-то лучше, что это не так, и что этого не происходит, и что все равно происходит диалог. Но вот эти музыкальные вещи, когда весь драматический опыт, вся драматургическая конструкция спектакля вылезает из музыки, для меня это абсолютно очевидно. Я это страшно люблю. Вот и в «Дон Жуане», и в «Парсифале», и в «Китежах». Вот, наверное, это. Ну, и Онегин, конечно. Онегин чудесный. Чудесный, любимый, обожаемый совершенно спектакль, который мог бы жить и жить, между прочим. И люди под него растут, и вырастает каждое новое поколение. И так жалко, что его сняли в Большом театре. Безумно жалко. Я не знаю, кстати, существует ли здесь опять-таки та же прямая связь или не существует, как вот мы с вами говорили про знак и его значение, которые там не так прикреплены, как им вообще-то было бы, наверное, для нас понятно и органично. И вот это прямая ли эта связь между тем, что мы видим и слышим у Чернякова, как раз это очень тоже всегда разъезжается и уезжает в совершенно не ту сторону, которая как параллельная сеть, и тем не менее она вот настолько слита именно с музыкой, этот весь драматургический рисунок настолько действительно из нее происходит, что мои какие-то главные ощущения, они даже не в том, как горько я там переживала боль или горечь, или наоборот, счастье и радость. А Чернякова, между прочим, еще и с большим юмором что редкость для современного оперного режиссера, да, с какой-то таким нежный юмор у него присутствует, и саркастический тоже, но и нежный. Мое главное ощущение, что у меня внутри это все начинает звучать и петься, вся эта музыка, вот, да, которую я любила или не любила, знала или не знала, она вдруг, вся партитура начинает звучать прям как выпуклая, как просто выпуклая, да, вот что он сделал с серенадой Дон Жуана из Моцарта, нам что-нибудь, да, вот, да, какая-то такая непритязательная, чудесная музыка со своими коннотациями, со своими там, тембровыми, темповыми, интонационными, какими угодно штуками, и что он сделал из нее, что там происходит на этой серенаде, с любовью, с одиночеством, с нежным таким каким-то сочувствием и юмором, и как вообще это начинает звучать, для меня это вообще какой-то один из главных моментов. Но это сделано из музыки. Весь этот Моцарт, на самом деле, весь сделан из музыки, ансамбли, квартеты, дуэты, там все мизансценически, именно из структуры музыкальной. И то же самое в Онегине, да, какие-то, ну, то, что происходит дуэтом Ольги и Татьяны, собственно, с чего начинается спектакль, это то, что происходит из музыки, это то, что превращает музыку в то, чем она должна быть для нас. Вот когда ты ее поешь и не можешь от нее отказаться буквально, когда она просто звучит и звучит, да, и становится твоим настоящим переживанием. Вот это он делает, вот это, наверное, что-то удивительно важное. Многие режиссеры действуют из музыки, и Черняков тут не один такой. У Чернякова есть какой-то свой специальный способ, мне он кажется скорее интонационным. Интонационно трактует он, мне кажется, музыкальную ткань. Сначала, скорее, но и не только. Вот то, что мы говорим про ансамбли и хоры, какими значениями они наделяются, да, как они строятся, что они делают. Это тоже, конечно, все очень важно. Вот удивительное какое-то у Чернякова вот это свойство. И с музыкальным временем оказываться в очень органических отношениях. Не параллельных, не единых, а именно органически партнерских. Вот его спектакли, они очень органически, естественно проходят. Вот почему неразрешенный все равно вопрос остается с Парсифалем, да, потому что таким медленным был этот Байренбоймовский Парсифаль, и такой медленной была черняковская вся эта структура, сценическое, актерское, и все равно вот там было это напряжение какое-то, оно только к лучшему, оно только на руку играло нам, в смысле. Но это, наверное, да, самое главное, вот его такая очень внимательная, интонационный слух, очень, очень точный, и вот эта темпоральная такая органика, вот мне кажется, вот это меня как-то очень захватывает.
Юль, спасибо за этот прекрасный разговор. Я думаю, что мы можем продолжить его после того, как культурная жизнь вернется в какое-то привычное русло, и Дмитрий Черняков выпустит свою следующую работу. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время». На связи была школа «Мастерс». До встречи ровно через неделю.